Вчера не стало Володи Карамурзы, нашего друга, коллеги, замечательного журналиста. Не просто замечательного. На мой взгляд, он радикально обновил наше представление о том, каким может быть телеведущий. В апреле 1995 года в программе НТВ «Сегодня в полночь» впервые на экране отечественного телевидения в качестве ведущего появился интеллектуал, интеллигент, прямой представитель думающих, переживающих за судьбу России людей. При этом никогда никакого пафоса, никакого наигрыша, в том числе игры в простоту, никакого самолюбования, абсолютная естественность и органика, деловая, почти неинтонированная речь, почти скороговоркой, и только сменяющий выразительные оттенки, то добродушный, то лукавый, то ироничный огонек в глазах. В этом огоньке была его особенная сила. Как никто другой, телевизионный персонаж Карамурзы соответствовал короткому времени надежд на то, что определяющую роль в развитии России начнут, наконец, играть такие вот люди – умные, образованные и ясные. Надежды быстро развеялись, а Карамурза еще какое-то время оставался, и вместе с ним хотя бы проблеск надежды на то, что не все еще потеряно. Когда НТВ морально обанкротилось, он навсегда ушел с большого телеэкрана, но нашел себя на «Радио Свобода» и «Эхе Москвы». Его вклад в успех «Свободы» у самой широкой публики невозможно переоценить. Передача, которую вы сейчас увидите, была снята в ноябре 2016 года. Болезнь уже начала его пожирать. Это были трудные съемки. Физика ему отказывала, он никак не мог взять на гитаре аккорды его любимого Высоцкого, и запись этого финального эпизода программы пришлось перенести на другой день. Но его блистательный интеллект, его талант рассказчика, его замечательный юмор – все это было при нем и тогда, на съемках в 2016 году, и осталось при нем до конца. «Прощай, Володя, звезда свободы». Наш дорогой друг, без тебя стало очень пусто. Владимир Алексеевич Карамурза – не просто звезда первой величины телеканала НТВ эпохи его возникновения и расцвета. Звезд бывает много, особенно в хорошую погоду. И на НТВ их было немало, потому что погода для журналистики была на дворе хорошая. Но Карамурза, при всем уважении к остальным талантливым НТВшникам, это нечто большее, чем телезвезда. В том смысле, что это особое явление в отечественном телевидении. С его появлением на телеэкране в начале 90-х годов прошлого века в первый и пока что единственный раз в России появился интеллигент, интеллектуал телеведущий. Эта интеллигентность была не на показ, ни маской, ни телевизионным образом. В том-то и дело, это было его органикой, он ничего и никого не играл. Такие бывали и до сих пор бывают в России актеры бесподобной натуральности, милостью Божией. Выходят на сцену, и ничего им играть, ни в кого перевоплощаться и не надо. И главное, как нельзя больше, телевизионный персонаж Карамурзы соответствовал короткому времени надежд на то, что определяющую роль в развитии России начнут, наконец, играть такие вот люди – умные, образованные и ясные. Надежды быстро развеялись, а Карамурза оставался, и мы всегда ждали его эфир, его речевую деловитую скороговорку, его мягкую улыбку, чередующейся с порой лукавой, совсем изредка ироничной усмешкой. Но скоро и он исчез с большого телеэкрана, и это был верный признак того, что надеяться больше не на что. Вместо таких, как Карамурза и его товарищи по НТВ, в точном соответствии со сменой эпох, заняли на телеэкране, как сказал бы Александр Саич Солженицын, Хари и Мурла, да такие, какие вообще были немыслимы в эфире прежде, в том числе и в советское время. Но незабываемые интонации и стиль Владимира Карамурзы живут, слава богу, не только в наших воспоминаниях, но и в современной эфирной реальности. Да, слава богу эфира, есть на свете «Эхо Москвы» и «Радио Свобода». А такой, как Владимир Карамурза, у нас был и остается один. Между прочим, потомок Чингисхана по прямой.
А вот кем ты мечтал стать в детстве? Неужели ты мечтал стать... Хотел стать советским журналистом?
Ну, у меня отец был фронтовой журналист,
да.
Поэтому это, в общем-то, тоже советский. Но я,
да, конечно.
Я не хотел стать именно вот, журналистом в его понимании этого, этой профессии, потому что он был журналистом и так, таким уже как бы кабинетным. Он был главным редактором журнала одного специализированного преподавания истории в школе. А я хотел быть таким, может быть, свободным художником.
Но все-таки журналистического.
Да, потому что мы плана. Всегда с братом читали, вот, знаешь, Гонзелка и Зигмунд.
Но.
Вот такие.
Пятитомник или сколько их было, этих полей?
Да, журналисты, которые путешествуют, как бы журналисты меняют профессию. Вот таким я хотел быть.
Да, да, да. Таким я тоже хотел быть. Потому что вот все-таки в советское время представить себе карьеру журналиста, вот именно как такого, так сказать, работающего где-нибудь в газете «Правда», «Известия», это все-таки.
Нет, у меня даже был смешной случай. Меня папа водил, он-то был член Союза журналистов, водил меня в дом «Жур». И мы заходили там, была бильярдная, и сидели люди, пили. Вот там телевизионщики, они всегда были в черных кожаных куртках.
Да,
он
да,
до
да.
них показывал, говорит, вот это не журналисты. Это не журналисты. Журналисты – это тот, кто с лейкой и блокнотом. Он был в Сталинграде в дивизионной газете журналистов. У него все друзья погибли. Они все вот написаны на доме журналистов на заднике за этим памятником. Погиб его главный редактор и все его комсорг газеты, парторг. Вот. И вот это он считал настоящий журналист, который ради строчки в репортаже, ради строчки в газете, как говорил Симонов, отдавали жизнь. А это, он говорит, это не журналисты. Ну, потом все изменилось.
Серьезный подход делал.
Когда телевидение только появилось, поэтому он не считал, что это какие-то провинию, думал он.
Ну, хорошо, но вот брат твой все-таки, к которому я тоже с огромной отношу симпатией, был у меня он в эфире прежде, очень интересный человек. Но он все-таки вырос, стал таким вообще солидным человеком и все прочее. А ты как-то до 30 с лишним лет дворы мел. Это что такое было? Это был вызов такой какой-то, значит, обществу? Или, опять же, такой тихий эскапизм? Или просто это твоя такая богемная натура? Ты же богемный человек.
Ну да, получается, да. Вообще у меня такие...
Не получается, а уже получилось.
Склонность к азартным играм. Вообще такие национальные пороки были мне свойственны.
Все есть, да?
Да. Вот, но...
А главный национальный порок?
Ну, был, да. Вот Борис меня поставил на ночные новости, поэтому пришлось от этого дела отказаться. Не, ну у нас же главное условие, когда три подряд шара забиваешь на бильярде.
Ага, ну
все присутствующие, все, кто в квартире находится, все выпивают. Ну вот, и я... Ну, понимаешь, я делал это не на показ. Никто не знал, что я работаю дворником. Это ему сказал Олегу один человек, который это знал. И он говорит, ты что? Он меня спросил, а где он работает дворник? Ну, а как где? У нас в домоуправлении. Ой, я. А ну-ка, чтобы завтра... Вот как раз этот случай про телецентр. Все, говорит, терпение мое лопнуло. Когда ты был, говорит... этим репетитором, я еще терпел, ну что дворником. Я говорю, ну не хватает денег на репетитора. Я говорю, вот дворник это 400 рублей Лужков платил все-таки. Не, все. И ничего слышать не хочу. И вот так на меня накричал, я утром поехал, а я думал, что телецентр это в Останкинской башне сидят. Я не знал, что телецентр есть.
Ну вот, ты, видимо, знал только ресторан «Седьмое небо».
Да,
да. Ну понятно.
Как у нас на ИСФАКе есть такое МО. Одна девушка так прогуливала историю партии, что ей пришлось наводящий вопрос задать. Где проходила пражская партийная конференция? Она говорит, неужели в ресторане «Прага»?
Замечательно.
Вот, и, короче, неужели в ресторане «Седьмое небо» находится? А меня спрашивают, а ваш билет? Ну, я кто-то подумал, не можешь на работу покупать билет человек. Это исключено. Значит, что-то здесь не так. Раз просят меня, чтобы я купил билет. Я вроде иду, написано, к Добродееву, кабинет, наверное, такой-то. Не может, чтобы за это еще платили билеты. И они говорят, ах, вам на телецентр, вот иди через пруд налево и туда. Вот так я попал первый раз в телецентр. То есть я настолько был не подготовлен, не говорил уже о том, что я не умел ничего монтировать, не знал, как...
Хорошо, но скажи мне, этого мы сейчас коснемся.
Но... Ну, так что у меня профессия дворника была не на показ, о ней никто не знал.
Я поэтому хотел о ней расспросить. А ты, в общем, ей как-то, так сказать, качественно занимался, в свое удовольствие или так, спустя рукава?
У меня на участке девочки играли в классики. Это лучшая аттестация для дворника. То есть, значит, нет ни одного окурка. Ни одного плевка, ни одного осколка водочной бутылки. Значит, идеально, идеально, значит, убрано. То есть они не играли на конкурирующих площадках, а у меня чертили классики и играли. Вот это лучшая, значит, характеристика для дворника, я считаю.
У тебя была какая-то, были какие-то свои технологии, свои приемы.
Да, я никогда не использовал соль. когда гололед, я только использую песок, да.
Что ты
я говоришь? Вот сейчас подхожу, когда к дворникам. Они говорят, а вы откуда знаете? Я говорю, у меня опыт есть хороший. В отличие, кстати, от когда через 10 лет я пошел кочегаром. Вот там я специально сказал, что я пошел кочегаром работать, когда закрыли ТВС.
Когда ТВС закрыли.
И было у меня 40 публикаций во всех газетах, что я пошел кочегаром. И знал весь мир, что я пошел кочегаром. И что мой сын закончил лучший студент Кембриджа, а отец его работает кочегаром. Но я там проработал только всего месяц. И то я хотел в угольный котельный, а у нас на Бауманске все угольные закрыли, осталось только газовое. А это не так.
Ну, неинтересно.
Героично, да.
Это уже был такой вызов.
Это уже было, да, такой эпатаж.
А сейчас, между прочим, как-то ты, когда идешь по улице, ты так с профессиональной точки зрения оцениваешь качество нынешних дворников? Все-таки в то время советское дворники были. Ну, татар мы, поголовных татар, мы все-таки с тобой почти не застали, хотя это профессия.
Ну, я со Сретенки, да, там были у нас, да.
Хотя там на Сретенке, наверное, были. А нынешние гастарбайтеры, как по сравнению с дворниками вашего призыва, вашей эпохи?
Ну, самое главное, это зима. Конечно, они, кто выросли в Ферганской долине, у них они никогда не видели снега. Я говорю, ты откуда тут у нас там? Узбеки, киргизы. Они говорят, мы из Ферганской долины. Я говорю, а что такое снег? Я говорю, это будет зимой, здесь сугробы будут лежать, сосульки висеть. Они говорят, какой кошмар.
То есть они даже не подозревали, куда они приехали.
Но у меня же был, поскольку у меня бильярд был в квартире, то люди, которые шли ко мне играть на бильярд, и вдруг видели, что я еще работаю и дворником. А у них наступал такой когнитивный диссонанс. Я говорю, не обращайте внимания, у меня главное мое занятие – это бильярд. А это, говорю, мне поручил мой доктор, чтобы разрабатывать вот те группы мышц, которые в бильярде задействованы. Я говорю, так это или ломиком работаешь, или вот лопатой, или метлой. И только вот чтобы как бы имитировали движение бильярда. И они свято в это поверили. То есть, когда я работал дворником, они же получают, что я за это деньги не беру, а просто разрабатывают эти группы мышц там, дельтовидных, чтобы играть на бильярде. Лень, понимаешь, что вот сейчас грустно. Сейчас 1 сентября было с моими одноклассниками у нас 50 лет знакомства. Это же кошмар.
Че, грустно?
Мы в 66-м году поступили в школу.
Ну,
как 50 лет знакомства, это что-то уже полвека. Это какими-то категориями.
Ну, главное, что дожили.
У меня сыну 35 лет в этом году.
Если уж мы меряем такими суровыми военными мерками. Главное, что дожили, что прорвались.
Да,
говоря об испытаниях жизни, а 15 суток ты за что получил?
У меня цела до сих пор справка. 145-я статья, это не уголовное наказание, а административное.
Ну, административное, конечно. Ну, 15 суток, по-моему, всегда было административное.
Да, это не судимость, я имею в виду.
Да-да-да.
Это сопротивление работникам милиции.
Так.
Во время первого съезда народных депутатов я шел там по парку Сокольники, повздорили с ними. А я, поскольку вырос в пионерском лагере, и у меня инстинкт от игры «Зорница» противнику сразу напрыгнуть на плечи и сорвать у него оба погона. Потому что в игре «Зорница» главное срываешь погоны.
Да, это я помню.
И вот я сорвал одному из этих милиционеров погон. Вот меня за это...
Оба или один?
Один.
Володь, хорошо, что ты войну не прошел, и у тебя не было инстинкта сразу стрелять, если я могу сказать.
Нет оружия, да. Но, в общем...
Ну, за это, между прочим, сейчас бы можно было загреметь куда более серьезно.
Правильно. Но знаешь, почему мне дали 15 суток? Потому что я нигде не работал. Мы, говорит, не имели рычагов с вас взять штраф 45 рублей. Я говорю, вы за это дали мне 15 суток? Они говорят, да. А как еще? Я говорю, ну сказали бы, я вам дал 45 рублей. Они говорят, поскольку вы нигде не работали, вот у меня же там была липовая справка, что электрик в каком-то кооперативе. И вот они мне дали 15 суток. Но это была лучшая школа. С тех пор вот ни разу прошло, я сейчас отмечал в этом году, 27 лет без прокола. То есть я 27 лет не был в милиции, не подписывал протокол, не был понятым.
А что, это было такое суровое испытание, эти 15 суток или что, да?
Это полностью переворачивает всю психологию. Человек, да? Я бороду отпустил там.
Это тогда хожу, борода оттуда пошла, да?
Да. То есть там в знак протеста все бреются, а я в знак протеста не брился. Потому что там приходит утром милиционер, он не понимает, почему все побриты. Вроде нет же у них ни бритв, ни лезвия, ничего нет, а все побриты. Вот они ему назло. А я ему назло не брился. Олег Борисович ко мне приезжал.
А что же ты не вызволил-то?
Он говорит, нужно Примакову.
Он же уже был в чинах, насколько я понимаю.
Конечно, он говорит, хочешь, я позвоню Евгению Максимовичу Примакову, он член политбюро, он тебя приедет, освободит. Я говорю, не надо, я отсижу. Ну, это 89-й год, первый съезд народных депутатов СССР.
Ну и жизненный опыт. А что-нибудь позитивного в этом опыте было в тюремном?
Ну, понимаешь, там это сложная такая, конечно, история, но главное, что понимаешь ценность вот того, что ты свободный человек. Когда я вышел из этой тюрьмы, и я могу идти, куда хочу. И вот я до сих пор с этим чувством живу. Вот 27 лет. Угу. Я ни разу больше не был, я тебе говорю, нигде в заключении. Я могу идти, вот куда я захочу. Могу пошел работать с кочегаром, могу уехал в Америку.
Ну, да.
Вот это вот чувство тогда появилось. Потому что я до этого не ценил свободу. Я считал, что это нам как бы имманентно присуще. А вот когда меня просидел, когда с утра встаешь на эту... Я расскажу одну историю, раз у нас есть 5 минут. У нас был Виталик, со мной в тюрьме сидел. А у нас на территории Петровки 38 два магазина, промтоварный и продуктовый. И мы уже, поскольку мы попали в тюрьму, уже на территории, нам не нужны туда пропуска. То есть мы можем спокойно покупать... Самые дефицитные продукты, подождите, в 89-м году
все покарчивали,
там все, балык, там рубль 20 килограмм, черная икра, красная, колбаса любая, то, что нет в Москве. А в промтоварном была норковая шуба.
Ого!
И Виталик говорит, Володь, ты знаешь, я 10 лет ищу жене норковую шубу, она здесь стоит по себестоимости 700 рублей. А всюду, говорит, там 10 тысяч, 11 тысяч, а тут 700 рублей. Я говорю, звони сразу. Он позвонил жене, она его сдала в милицию, она приехала через 5 минут. Он ей сказал, что где лежат его деньги, 700 рублей. Он вынес ей на проходную Задачка. Норковую шубу, она вот так примерила, у зеркала говорит, отлично. Он пошел, расплатился, и она увезла, понимаешь? Вот это абсурд. То есть человек, попавший в тюрьму в 89-м году, купил жене норковую шубу.
Грандиозно.
Он не мог на воле, не мог ей себе этого позволить.
Грандиозно совершенно. Слушай, я вспомнил историю про то, ты мне рассказывал, как папа твой себя при переписи
называл полинезийцем.
Полинезийцем, да?
Ну да, потому что попали на его день рождения, по-моему, пришли эти переписчики на Кировскую. И говорю, что у вас странная фамилия Карамурза? Вы кто? Он говорит, полинезиец. Они записали. Ну все забыли-то. А потом выходит зимой это, вечерка, и написано, значит, в Москве живет 104 тысячи там украинцев. 50 тысяч белорусов и полинезийцы один.
Один. Все-таки ничего важнее и лучше в жизни и в человеческом характере, чем чувство юмора, нет, я считаю.
Да, даже при том, что, к сожалению, у него судьба была грустная, и многие же его друзья погибли, и погибла его первая жена.
Да, да,
вот Лея Конторович, да, который Галич посвятил песню. В юго листья на крыльцо намела, черный ворон прилетел под окно. Она жила на Патриарших прудах. И вот у нас на ИСТФАКе ничего лучшего не догадались, как стереть ее имя с мемориальной доски. Они говорят, я говорю, вы что делаете-то? А они говорят, а вы кто? Я говорю, я ее родственник. А каким образом? Я говорю, ну вот мой отец был ее вдовцом, а я после ее смерти... А
они успели по всей форме пожениться, да?
Конечно. Вот. И пришлось мне 10 лет потратить, чтобы восстановить ее имя на мемориальной доске. Я говорю, вы должны гордиться, что у вас такая женщина училась, что она подняла 20 августа полк в атаку под Смоленском и погибла.
Ты бедняжка, она всего, значит, недели
да.
провоевала.
Так что у него это была такая рана на всю жизнь. И мы с мамой вместе пошли на ИСТФАК, и все наши родственники были, и Сергей дети, и Лешкины дети.
А мама не ревновала его к памяти этой Лечки?
Он ей завещал, сказал, чтобы... Память о Лиечке, чтобы хранили все в семье. И я все про нее собрал, все ее, про нее все документальные свидетельства. Созвонился с музеем, и у нее музей же есть целый в Ижевске. Ее именем школа названа, 30-я в Ижевске. Она была музой всех ифлийцев.
Да-да-да.
И несколько поэм про нее написано. И вот эта вот Людмила Борисовна Черная, мать Меламида-то, художника, она с ней училась, тогда даже старше ее на год была. Она говорит, ну, в Лиечку вся была Москва влюблена.
Ой, ну, не она случайно. Вышла... А ты знаешь, как ИФЛИ расшифровывали?
Институт флирта.
И любовных интриг.
Да.
Да-да-да.
Вот мой папа
какие
туда...
Какие были времена?
Мой папа туда какие ходил. Были... И многие были его друзья вот фронтовые, они были ИФЛИЦы, потому что потом ИФЛИ расформировали, и они доучивались на ИСТФАКе.
Какие были имена, какие были люди? Вот ты называл это самое, значит, что музей есть ее, и школа названа именем, а я недавно проезжал, вот, между прочим, по той же самой, мимо бывшей улицы Герцена, там был такой переулок, он до революции назывался Скорятинский.
Да.
А потом его переназвали именем Наташа Кочуевская. Тоже вот такой вот молодой, совершенно просто девчонки, студент первого курса ГИТИСа.
И сейчас вернули назад, да?
И погибший на фронте. И вернули, переназвали Скорятинский. Ну, а зачем это было тоже?
А зачем нашу улицу Чехова?
Чехова? Ну, чего это говорить? Большая Дмитровка, Малая Дмитровка? Ну, это уже так, это апропо.
Да, не, ну, папа мой и сам ходил всегда. Понимаешь, в чем дело? Там же доска мемориальная на ИСТФАКе, там по алфавиту, вот она идет, Лея Конторович, а дальше идет Георгий Сергеевич Карамурза.
Дальше брат.
Брат, который погиб. Он погиб в Чите, разбился на самолете. Он летел принимать отставку императора Пуи. Потому что он один знал китайский язык и мог с ним говорить.
Бедного императора Пуи, маньчжурского.
Да, да. А она погибла под Смоленском. И у нас единственное, в Москве было место, где мы могли сразу цветы положить и ему, и ей.
Ох ты, Господи.
Вот на Исааковской доске. И поэтому вот вдвойне было цинично. То, что вот ее изъяли, они говорят, она не училась ни одного дня на истфаке. Она говорит, ну как вам не стыдно? Она же погибла 20 августа. 1 сентября, конечно, не могла выйти. Она говорит, не вышла на учебу. Я говорю, ну что значит не вышла, если ее хоронил весь Смоленск?
Какие истории, какие люди, какая жизнь?
Ну, мне рассказали, что один какой-то чиновник, не к ночи будь помянут, сказал, многовато в этой семье героев. Многовато героев для такой семьи. Не положено нам быть героями с нашей фамилией.
Основная задача канала каких-то показать новых людей, непривычных, по крайней мере, для этого пространства телевизионного. Володя обладает и обладал, и наверняка сейчас, естественно, обладает широких взглядов, немыслимый интеллект, какой-то широчайший кругозор. И появление вот такого рода людей, пришедшие на смену вот этим дикторам, да, вот этим каким-то бездушным куклам, которые сидели, с которыми мы привыкли, читающие чужие тексты, это, конечно, был абсолютно шок. И вот эта любовь всенародная, вот эта, да, такая эйфория, которая нас преследовала первые годы, она, конечно, сыграла важную роль и в формировании уже вот этих сформировавшихся людей. Конечно, это не могло не оказать влияния, и понятно, мы меняемся с каждым годом, с каждым днем мы все время становимся другими. Забронзоветь ему не удалось. Если там, условно говоря, появлялся какой-то, да, тонкий вот этот слой, то он тут же вот от любого прикосновения стирался и смывался. У Володи есть прекрасная черта. Помимо, я уже сказала, да, широчайшего кругозора энциклопедических знаний, он не может быть очень увлечен какими-то вот этими мирскими, условно говоря, проблемами. Володь, конечно, не от мира сего человек. У Володьки не было сначала пиджака, которым сесть в эфир. И ему дал пиджак первый, который эфирный, дал Олег Добродеев, который был ему страшно велик, и он сидел сначала в эфире, у него на спине были белевыми прищепками застегнут этот пиджак, чтобы он как-то... И он очень долго сидел в этом пиджаке. До тех пор, пока, по-моему, тот же Добродеев ему не сказал, что Володь, надо купить пиджак. Не потому, что он там как-то у него не было денег, я думаю, он получал их вполне достойно, у него была зарплата. А он лишен этого всего, ему даже мысль такая в голову не приходила пойти в магазин, купить себе там какой-то пиджак. Вся эта звездность, которая присуща многим, ему, она вот как-то от него отскакивала.
Но теперь все-таки о серьезном. Как ты из Дворницкой в эфире оказался? Это какая-то вот такая вот перемена места. Это тебе легко далась?
Ну, во-первых, меня Олег сразу... Ну, раскроем карты, что мой друг ближайший был 25 лет. Мы посчитали, мы дружили с 1976 года по 2001. То есть это 25 лет чистой дружбы, вот не омраченной ничем, пока он не ушел на российский канал. Вот. Он меня же не просто взял, он меня взял в программу «Итоги». Это была как семья. Глава семьи Жень Киселев, и все остальные его были дети, которые были великовозрастные, там типа Юра Батурина, который старше, но все на него молились и работали. Вот. Очень хорошо Леша Цыварев написал в книжке про Останкинскую телебашню. Говорит, нам Добродеев сначала подсуропил своего сына полка, а потом мы, говорит, его сами полюбили, уже ему назад его не вернули. Вот. Там две смены было. Неделю работаешь, неделю отдыхаешь. А я в каждую смену ходил. И вот с тех пор это моя такая карма. Я и когда пошел сегодня в полночь, то бригады у меня две, а я ведущий один. Я без выходных работал. А еще потом программа появилась воскресная, то есть у меня вообще нет выходных. И так и до сих пор. Вот. И вот так и там я сел. И стал академиком российского телевидения за, там, условно говоря, 5 лет работы. То есть человек, который вообще ничего не знал. Я не знал, как петличка вешается, как работает.
Ну, а тебе легко удалось? Или был все-таки меня... период, когда то, что называется камера душила, зажим какой-то, или все тебе...
Да нет, было? Они сразу меня как-то, понимаешь, вот такая была благожелательная обстановка, что они сразу говорят, поедешь. Первый день я вообще только что пришел, она говорит, ты французский знаешь? Я говорю, да. У нас, говорит, приехал здесь великий магистр ложи «Большой Восток», масон. Поезжай к нему. Я сразу поехал еще тогда, когда была Аня Прохорова, знаешь, она сейчас на ТВ-центре ведет.
На третьем.
Да, вот она была студентка, а я с ней поехал, потому что она французский не знала. И это великий магистр ложи «Большой Восток». Я вообще не знал, что с таким человеком в первый день я пошел. И вот мы сразу к нему поехали, сняли его. И они говорят, ну давай, как получилось. Вот тут же я попал на съемку. И когда ко мне, кстати, приходили стажеры, тех, которых мне Олег присылал, сыновья его друзей, я их сразу первым делом посылал сразу на съемку, потому что так человек сразу поймет. И Вовка мой, когда рос на телевидении, я сразу, он говорит, можно я здесь посижу, посмотрю архивы? Я говорю, нет, поезжай на съемку. И он ездил на съемки с моими операторами, знал там Елену Георгиевну Боннер с детства и всех, кого надо, знал. С 10 лет. Ему тогда было 10 лет, когда я попал.
То есть профессия легко далась, да?
Да, ну потому что, понимаешь, ну, что Олег мне тоже говорит, я же, говорит, мы же с тобой оба из факультета франковеды. Я, говорит, тоже не телевизионщик. Но я, говорит, сразу вот как-то попал туда, и вот с тех пор там вот и обретается. Он, к моменту, когда я попал, он уже 10 лет работал на телевидении.
Но мы же помним, что в ту эпоху, по-своему, замечательную, действительно, вот журналистика совершенно по-новому формировалась. Из таких неофитов, людей, приходивших
я уважал и ветеранов. Например, со мной до последнего дня дружили Фисуненко, Зорин.
Замечательные,
они никогда... Меня не причисляли к новым, вот, которые пришли с улицы, и, так сказать, дилетанты, которые враги сожгли родную МХАТу, как говорили МХАТовцы. Вот они меня к захватчикам Останкина не причисляли. Они считали, что я вот как раз из поколения Добродеева, что я прошел, хотя я сразу перепрыгнул через все. Я сразу стал старший редактор программы «Итоги». Я помню, что кадровичка в главном корпусе в отделе кадров, она даже очки, вот у нее были очки, она их вот так вот подняла на лоб, потому что предыдущее место работы было написано дворник в домоуправлении. И сразу
что такое впервые
старший,
в жизни?
Она вообще такого не... Она стояла резолюция Олега Добродеева. Это был как член политбюро.
Конечно.
Она не могла тут ничего.
Ну, а теперь о серьезном в связи с телевидением. Я знаю, что ты, как бы так сказать, такой рыцарь НТВ. Все это дело очень любишь, идеализируешь, как мне кажется. Но вот все-таки тебе не кажется, что НТВ – это и, конечно, взлет профессии, взлет отечественного телевидения, как только НТВ появилось, и взлет появления действительно очень ярких, обаятельных, совершенно не похожих на прежних телевизионных ведущих журналистов и ведущих. Но НТВ – это и начало какого-то такого морального распада этой профессии в журналистике. Все-таки вот все эти, значит... Большие зарплаты, большие гонорары, дачи, кредиты, которые Гусинский раздал из денег, собственно, данных ему «Газпромом» и все прочее. И в обмен на лояльность, в обмен на участие, причем тебя-то это как раз не касалось.
Именно, да.
Тебя это не касалось. В обмен на участие в информационных войнах, вместе с Березовским, потом против Березовского, против Чубайса и т.д. и т.п. Все-таки такой это оказался ящик Пандоры.
Да, это то, что касается моих коллег.
Да.
Но
да.
Это не касается ни меня.
Я знаю.
Никакие квартиры. Ты знаешь, у меня была квартира самая большая. Даже она сейчас она была бы больше, чем любые квартиры у Киселева. И даже, я думаю, там у Олега Борисовича 7 комнат у меня было. Два балкона, гигантская бильярдная.
Таких квартир, такие.
Да, пятиметровые. Таких квартир ни у кого не было, поэтому мне не нужно было ничего от Гусинского.
Но вот... Тебе не нужно было просто в силу твоего характера, я думаю, прежде всего, а не потому, что у тебя была эта...
Ну, Олег им сказал, понимаешь, когда захватывали НТВ, каждому же поставил сбоку кох его цену примерно. Кто был там менее сговорчив, тем нули приписывал сбоку, чтобы в 10 раз больше зарплаты была, чем раньше. И человек тоже ломался. А про меня... Олег сказал, вы даже
не пытайтесь.
Да. Ну, короче, если вам дорого физиономия.
Погоны.
Да, погоны, да, ваши. Вот вам хорошо, я запомню, Олег. Он говорит, да. Если вы зубы вам дороги, не пытайтесь даже к нему, и ко мне никто. И захватывали НТВ в пятницу, в ночно-страстную субботу, 14 апреля 2001 года. Потому что пятница – это тот день, когда я не работаю, и у меня нет программы сегодня в полночь.
Как все было продумано.
Конечно, потому что Олег сказал, вот его не будет, все, тогда приезжайте. А потому что он приедет, говорит, будет скандал. И хорошо, что у меня Катя Копылова, кстати, вот про которую я говорю, она меня разбудила. И я поехал, и вот эту сценку записал.
Да, тем не менее, я хотел сказать, твоя публичная перепалка с Добродеевым вошла в историю.
Еще вошла в историю, потому что я снимал Женю Лагранж, который разбился позапрошлым году в Риме. Да. Мой товарищ, хороший журналист и оператор. Кстати, потом ему, не знаю, можно это там говорить, потом ему, когда Кулистиков с НТВ на некоторое время перешел на ВГТРК, он ему припомнил это и... вернул его из загранкомандировки. Представляешь, какой мстительный человек.
Мстительный, мелкий человек, действительно.
А когда он опять ушел гендиректором на НТВ, Олег его послал вот в Рим, но, видишь, к сожалению, погиб. Ну, короче, это классическая сцена, я считаю. И я со временем стал ее тоже ценить, потому что до этого мне как оказалось, как документ наш с Олегом, нашей вот полемики. Оказалось, это глубже он. Так чуть все это более символично смотрится и выглядит.
Ну, конечно, ну, конечно. Ну, так все-таки, но ты опять все перевел в такие идеалистическо-романтические и трагедийные, в том числе,
тона. Ну, потому что я говорю, чем я руководствовался.
Да, я понимаю.
Я так
нет,
и людей делю.
В этом у меня нет сомнений, поэтому я тебя об этом и спрашиваю. Но распад-то не с этого начался. Вот в 96-м больного Ельцина возвели на царство, во многом благодаря НТВ, получили свои преференции. В 2000-м поставили из-за каприза Гусинского, как говорится, не на ту лошадку, и потеряли.
Мне важно было, что мы имеем возможность сделать, видите, программу «Куклы». Получил такую возможность, сделал передачу «Свидетель века». Вот я 53 программы сделал.
Да, помню.
Вот я за это ценил работу на НТВ. Я никогда за Ельцина не агитировал, хотя у меня висит дома огромный диплом от него. У меня всегда в равной степени были Зюганов. Мы раскрутили, я считаю, вот в этом заслуга НТВ, мы раскрутили генерала Лебедя, который заключил Хасавюртские соглашения и спас сотни мирных граждан и тысячи солдат. Вот это заслуга НТВ, потому что Явлинский, мы помним, занял четвертое место.
А потом, то есть не потом, а дурак этакий заключил соглашение с Ельциным, которое...
Да, Чубайс его там...
Которое ему всего
пальцев.
И стоило,
да.
На самом деле.
Вот это, вот, я считаю, вот это. Я считаю, что героизм был в наших товарищах Лене Масюк, Жене Молчанове, который погиб в Чечне, оператор мой товарищ. Вот за это я любил нашу телекомпанию. Не за то, что там какие-то гламурные у нас, не буду вспоминать, там какие-то у нас были еще... передачи и телеведущие. Нет, у нас была настоящая журналистика.
Это правда, что весь, в общем, конфликт Путина с Гусинским вырос из одной фразы, как Гусинский ему когда-то сказал: «Володя, ты президентом никогда не станешь».
Не, это не вся фраза. «Ты коротышка президента».
О! Это я не знал.
Вот это вот. Из-за этого слова.
Из-за коротышки.
Конечно. «Ты коротышка президентом никогда не станешь». И он всем своим... президентством доказывает, что это не так.
Что он не коротышка.
Да. Вот это слово. Это,
да.
Понимаешь, когда бьют по физиологическим недостаткам, ну, да. Это больно. Вот. Поэтому да. Но, понимаешь, я думаю, что это не за наши злоключения. Не только из-за президентства.
Не только, конечно, из-за этого, но
а я скажу,
есть какие-то
чего?
Мощные психологические
мотиваторы. Вот, особенно последние события меня в этом убедили. А это из-за 99-го года, из-за взрывов домов. Потому что вот у меня были друзья, которые знали об этом. Ну, друзья, еще знакомые, я добавлю. Юра Щекочихин, Сергей Юшенков, Аня Политковская, Саша Литвиненко. Еще скажу там про адвоката Трепашкина, дай бог ему здоровья.
Трепашкин жив-здоров.
8 лет, да. И последние двое, кто погибли, Борис Березовский и Борис Немцов. Вот кто знали эту тайну взрывов домов, вот их никого нет живых. Никого не осталось. Какие были основания убивать Бориса Абрамовича? Я других уже не вижу спустя 20 лет, после того, как они поругались, чтобы его повесили в ванне в чужом номере своей жены.
Тем более, что он так там...
Понятно, что из-за чего.
Вообще комплексовал.
Я достаточно могу всегда сказать, как телевизионщик. У меня есть съемка, как встает Геннадий Николаевич Селезнев и говорит, я выражаю соболезнования всем жителям Волгодонска, где произошел взрыв, и сел. А все смотрят, а что это за откуда это город Волгодонск? Нет такого. А через 3 дня был взрыв в Волгодонске.
Да-да-да.
Вот как это объяснить? Нужны ли тут какие-то?
Вот какие действительно страшные. Мы думали, что вот на каких-то какие-то страшные такие тайны, они все-таки закончились на сталинской эпохе, да?
Понимаешь, в чем дело? Если брать Литвиненко и Щекочихина, то третий-то был мой Вовка. Поэтому это попало-то уже в нашу семью. Тут уже нельзя, так сказать, что пуля мимо пролетела. Она уже не мимо пролетела.
Ой, Володя.
Понимаешь, вот тоже только три случая есть в истории науки.
Ой.
И один такой, я говорю, Володь, раз произошло одно чудо в семье медицинской, может еще и второе произойти. То есть все мы выздоровеем и будем опять с физкультурниками.
Будем. Заканчивая как бы наш разговор о телевидении. Телевидение все-таки это... Все говорят, и наркотик. Тот, кто через это прошел, тот знает, что это все-таки наркотик. И все, кто через телевидение прошел, потом с него ушел, оставшись там в профессии журналистской и так далее, все-таки немного, как кони ждут звука боевой трубы телевизионной, даже если они работают в таких замечательных и престижных местах, как «Радио Свобода» или «Эхо Москвы», и тем не менее.
Или и там, и там.
Или и там, как некоторые, особенно это самые, значит, активные трудоголики. Вот. Вот у тебя есть такой вот ностальгический
конечно,
синдром?
Есть, конечно, да? Да. Про сына говорили, он такую мою одну метафору взял себе на вооружение. Был такой пианист Рудольф Керрер. Угу. Его, как немцы по Волжье, выслали в Казахстан. Он работал скотником на свиноферме. Угу. Но он выломал из забора из штакетника досочки. Из них одних сделал белые клавиши, а с других черные. И он 30 лет, пока он был скотником, угу. пока их не реабилитировали, он угу. беззвучно
тренировал пальцы,
беглость рук. И вот мы, я считаю, что я, Витя Шендерович, и ты, и все мы телевизионщики, сейчас работники радио, мы тренируем беглость рук. А Вовка мой так сказал, что это дощечки Керрера, вот то, что они сейчас участвовали в выборах в Думу, никто из них не прошел. Угу. Ни один человек не прошел.
Замечательно, дощечки Керрера замечательно. Ну, видишь, но тут-то мы вышли уже в телевидение, да?
Да, уже у нас дощечки Керрера зазвучали.
Зазвучали.
Весь звук, да.
Зазвучали, так что дай бог.
Это мне папа рассказал, что вот он сделал Керрера.
Грандиозно как, грандиозно. Скажи мне, пожалуйста, вот за твою телевизионную карьеру самый лучший или, может быть, самый необычный комплимент, который ты услышал?
Поскольку я вел программу «Сегодня в полночь», мой голос ассоциировался с теми, кто поздно ложится спать.
Да.
И я пришел, я еще вел такую программу «Ну и денек», когда угу. ее там надо было, что ли, поставить на ноги. Да. Угу. Я ее записывал. И вот прихожу, и там сидит Наташа, наш звукорежиссер. Она говорит, Володь, когда я слышу ваш голос, у меня появляется желание раздеться и лечь спать. Я говорю, почему? А потому что вы, говорит, всегда... Я спиной смотрел вашу передачу, потому что уже все мы ложились спать, и ваш голос, он 10 лет, каждый день.
Снимать людей, основную часть сознательной жизни, отдавших телевидению, непросто. Камера словно бы ревнует к персонажам, не оставляя съемочной группе пространства для ошибок. Всякий раз, когда герой репортажа попадает в кадр, объектив упрямо меняет мизансцену. В повседневной жизни Карамурзу снимать проще. Ему нет необходимости изображать телезвезду, словно бы подтверждая отчасти надуманный, но все же справедливый тезис о том, что телевидение – площадное искусство. Казус жанра в том, что телеящик, вроде бы призванный показывать людей, чаще всего демонстрирует небожителей, как бы абсорбирует толпу, для которой, собственно, и снимается это разноцветное кино из слухов, сплетен, пропагандистской шелухи и манипуляций. Карамурза счастливо избегает менторства, скромно ограничиваясь ролью интервьюера, хотя с его опытом работы на телевидении в команде профессионалов старого НТВ можно было бы и сфальшивить, позволить себе чуть больше, чем предписанная этическими нормами профессии отстраненность. Такая отстраненность, ранее высоко ценившаяся в журналистской среде, позволяет Владимиру Карамурзе, ведет ли он свои грани на «Эхе Москвы» или в телевизионной студии «Радио Свобода», оставаться над политической игрой. Пусть гости его эфиров сходятся в клинче, пусть додумывает слушатель или зритель. Журналист не обязан вколачивать гвозди в голову людей, как полагают иные теледеятели, тоже однажды выросшие из штанов программы «Вести» ельцинской эпохи или старого, еще не убитого НТВ, но окончательно утратившие связь не только с профессией, но и с реальностью. На современном телевидении, впрочем, не принято посыпать головы пеплом. Там предпочитают вспоминать об этом продукте горения в контексте целых государств или даже континентов. В эфире у Карамурзы ничего подобного не услышишь. Иногда кажется, что ничего подобного нет и в его лексиконе. Мы не знаем и не должны знать, что там делается в его голове, когда речь заходит о войне в Чечне или на Донбассе, об узниках Болотной или Надежде Савченко. Никаких оценочных суждений и частностей на уровне московской кухни. В прямом эфире на «Свободе», а у Карамурзы это почти всегда прямые эфиры, только точные лаконичные вопросы, как приглашение к соавторству тем, кому они адресованы. Плохо это или хорошо в персональных программах коллеги решать его зрителям. Именно зрителям, а не литературному штампу о времени, которое то ли покажет, то ли рассудит.
Ну, Володь, немного таких концентрированно на тебя направленных вопросов. Скажи мне, ты бессеребренник?
Ну, я вот тут, понимаешь, два фильма было про наш «Радио Свобода» назывался, «Радио не Свобода», угу. Где зачем-то залезли к нам в карманы, стали говорить, что мы такие вот палаты каменные себе нажили за труды неправедные. И еще был фильм про вот моего сына «Открытую Россию». Mm-hmm. Сказали, показали их ведомости, что он там... То есть, получалось по логике, там на него конкретно не было.
Я что-то никакого, и то, и другое пропустил.
Компромата. Да. Но намекнули, что он там, короче, за деньги, в общем, все этим занимается. Я говорю, вы позвонил им? Я говорю, вы хоть знаете, почему он с палочкой ходит? Они говорят, почему? Я говорю, потому что у него в 60 раз превышены все соли тяжелых металлов в организме. Потому что он был отравлен смертельно, и только чудо его вытащило с того света. Вот чтобы ему стало стыдно. Я говорю, вот приезжайте, если у вас есть там деньги на метро. Я живу в дворе метро Бауманская. Посмотрите, как я живу. Где вот те миллиарды, о которых вы говорите? Еще, слава богу, там ремонт хотя бы моя жена сделала. А то еще была более кричащая картина до этого ремонта, когда я
просто... Но это же стиль вместе с ним.
Конечно,
да?
Это да.
Стиль. Это квартира, аура. Квартира ну твоя вот. Незабываемая.
И поэтому они никогда... Вот. И после этого, кстати, были такие же готовые компроматы на РЕН-ТВ и на российском канале. Mm-hmm. И видно, что и Олег, и там, кто на РЕН-ТВ, сейчас какая-то шестерка его тоже сидит, они тормознули, сняли это, да? Это с эфира. Потому что особенно вот на НТВ написали, что мы приспешники Геббельса и последователи Третьего Рейха. Я написал тогда в газете «Собеседник». Я говорю, кто у нас последователь Третьего Рейха? Виктор Некрасов, который написал «В окопах Сталинграда». Да. Или Кузнецов, который написал «Бабий Яр». Угу. Или, говорю, Александр Галич, который написал...
Владимов, который написал «Верный Руслан».
Конечно, это все у вас последователи Третьего Рейха. Я говорю, вы хотя бы взяли бы список сотрудников «Радио Свобода», чем позориться. И вот после этого и про деньги перестали говорить, и про то, что мы последователи Третьего Рейха перестали говорить.
А вот, тем не менее, из материального было чего-то, о чем ты мечтал и так и не получил?
Ты знаешь, я очень благодарен тому, что я мог и получил. Мог ездить к сыну в Кембридж, хотя я по-английски не силен, и никогда до этого не был за границей. Но все сделали мои, как сказать, начальники. Должен здесь упомянуть прежде всего Олега, который знал, что как я отношусь к сыну, и что он, меня жена его увезла от меня. И Малашенко знал, и Цыварев, и Киселев. Все сделали все, чтобы я мог купить билет и жить там три дня. У меня всего три дня было. Пятница, суббота, воскресенье, а в понедельник опять на работу, потому что я без выходных работал. Он говорит, пап, ты у меня был 11 раз. Я 11 раз был в Кембридже. Вот за это я им благодарен. То есть это я получил. А что, ну, что я не получил? Ну, даже я не могу сказать, потому что я лишился этой работы, вот этого я не получил.
Я понял.
Я не смог победить наших захватчиков из «Газпром-медиа».
В этой передаче мы мало говорили с тобой о твоем этом роде, родословный, потрясающий, да. Потому что мы с Володей Маленьким говорили, конечно, и все прочее, да. Но это общеизвестный факт, что род ваш ведет свое начало не от Рюриковичей, но еще дальше от Чингисхана.
Да.
Вот ты ощущаешь себя таким аристократом духа, ты смотришь свысока на плебеев или нет?
Нет. Понимаешь, в чем дело? Вот делил умные люди, скажем так, делили всех вокруг на вохровцев и зэков. Понимаешь, вот, может быть, зэк княжеского рода, а может быть, вохровец тоже княжеского рода. Поэтому не так проходит водораздел. И вот мой отец сидел в лагере вместе с деятелями культуры. У него был в лагере, товарищ был такой Харон, известный звукорежиссер.
Да-да-да, угу, я слышал.
Который основоположник советского звукорежиссера. Потом был, он такой придумал, может, знаешь, поэт такой Гийом де Вантре.
Конечно, такая мистификация, да, литературная.
Ага. Потом был Аркадий Штейнберг, который перевел «О природе вещей» Мильтона. Угу. И у них всех были выбиты зубы. Они ходили в ватниках и на босу ногу в дырявых сапогах, но это были аристократы духа. То есть их дух не был сломлен.
Ну да.
А вот наоборот, те, кто сидели там в коптерках, и которые их, на них доносили и сдавали их чекистам, вот те были как раз плебеи. Угу. Несмотря на свое княжеское, может быть, происхождение.
Угу. Я тебя понял. Я тебя понял. Ты как назвал себя прирожденным дуэлянтом? Ты таким остался?
Да, я люблю виды спорта, где нужно самому за себя быть. Я не люблю вот команды, где футбол, там кто-то тебе пасует, и ты должен кому-то отдать пас. Или там волейбол, или ручной мяч.
Это означает, что ты все-таки индивидуалист?
Ну, в азартных играх, да. Потому что нельзя никогда свою судьбу еще кому-то, ну, да, даже игровую, доверять. Еще кому-то доверять, да. Ага. Поэтому, да, я люблю, вот, например, бильярд.
Но я слышал, что на деньги ты не играешь в азарт.
На деньги мы никогда не играем.
А почему? Ну, бильярдом многие люди себе зарабатывали на жизнь в тяжелые годы.
Нет, я, во-первых, не настолько хороший игрок. Но то, что если мы про бильярд начнем, Лень, это будет еще на 2-3 передачи. Вот. Но я люблю, да, вот в дартс. Вот я играю до сих пор в дартс, потому что бильярд моей женой
отправили друзьям. Ну, он у тебя висит до сих пор, он,
да,
висит
дартс, в коридоре. Потому что там, да, один сам за себя, и там видно сразу, куда ты попал или ты не попал.
Последние два у меня вопроса. Лучшие годы твоей жизни?
Когда начиналась телевизионная карьера, то я считал лучшими годами свои годы тунеядства.
Да, да.
Когда я нигде не работал.
Дольче вита.
Да, да. Когда я был сам себе предоставлен, захотел, пошел в театр, захотел, отменил уроки, уехал в Ялту. А теперь, вот когда уже прошло... После уже потерял телевизионную карьеру, и еще прошло несколько лет, считаю, вот как раз время работы на НТВ, это все-таки самое лучшее, это, да? Потому что это не было телевидение, это была семья, другое измерение было, понимаешь, работы. Даже плохие люди там вынуждены были быть хорошими и настоящими журналистами, у которых были задатки совсем к чему-то другому, они в этом коллективе перерождались и обогащали его с чем-то своей лептой. Понимаешь, mm-hmm. То есть там этот организм, он перерабатывал людей в лучшую сторону.
Вот, ну да, так бывает.
То есть можно так было бывает. Даже, имея закваску в лице там 3-4 идеологов или руководителей, набрать людей по объявлению с улицы, и они бы сделали бы хорошее телевидение.
А вот, ну уж раз чуть-чуть этого коснемся, профессия наша тяжелая, конечно, переживает времена. Как ты думаешь, а вернуться когда-нибудь?
Ну, обязательно.
Времена настоящей журналистики.
Обязательно вернуться, потому что я всегда привожу ее, сына мой научил, к примеру, 91-го года, когда мы... У меня у брата день рождения 17 августа, а путь был 19-го. И вот мы 17-го еще к нему на день рождения стояли в очередях, покупали по талонам водку, сигареты. То есть чувствовали себя раздавленными, униженными. А уже через 3 дня была запрещена КПСС. Не просто политбюро там было распущено, запрещена была КПСС в СССР. Да. Просто запрещена была партия. И мы, безоружные люди... с голыми руками, сбросили власть чекистов. И мы освободили все 14 республик, кроме Российской Федерации.
Да, но потом мы имею в виду, оказались такой себе обмануты, что я боюсь, что больше мы на такой подвиг не способны.
Это не часто бывает, но в нашей жизни это было.
В нашей жизни это было.
Так говорил Натан Яковлевич Эдельман. Он, кстати, этого не увидел, он умер в 89-м году,
да-да-да,
и не застал. Но он сказал, что вот на нашем поколении, вот моя однокурсница, это его дочка Тамара Эдельман, она мать, вот как ты понимаешь, значит, Мити Олешковского.
Да-да-да.
Вот.
И известная такая школьная,
да,
учительница,
да, конечно,
деятельница.
Да. Вот. Вот мы с ней из того поколения, которые это застали. И мы с ней... Двое нас было отстранено от работы на Олимпиаде, потому что мы были неблагонадежные. Нас нельзя было пускать на работу с иностранцами. И мы, поэтому мы двое смогли с ней вдвоем. Мы пошли на похороны Владимира Семеновича Высоцкого.
Да, ну, да.
Слушай, он умер во время Олимпиады. И все наши, конечно, друзья работали гидами-переводчиками.
И город был закрыт. перекрылись.
Да все было ужасно. Угу. И то, что умер, прежде всего, Высоцкий был. Угу.
С тех пор я такого стечения людей, в общем, не видел.
А такого и не было больше. И это вообще было... Все
такого стечения людей и такого поведения людей. Ты же помнишь, люди стояли в полной какой-то конечно. Тишине такой священной.
Потому что это не была политика. Вот если, угу. чтобы не говорить там про то, что произошло с Борисом Немцовым, но туда пришли только люди, которые были ему идеологически близки, или те, кто его по-человечески еще любил. А Высоцкого даже все заочно, не зная, как он выглядит, все его с детства просто... Это был один из... Была одна из струн вот этой гармонии национальной, понимаешь, которая угу. лопнула.
Да, да, это точно. Замечательно, Вась. Замечательно, моё... Любимое слово, уже превратившееся в штамп, но здесь я его с таким десятикратным наполнением произношу.
Вам спасибо.
Спасибо. Спасибо тебе. Спасибо. В эфире «Свободы», радио, которое не только слышно, но и видно, вы смотрели и слушали новый выпуск программы «Культ личности». Его гостем был Владимир Карамурза. В прошлом – звезда первой величины телеканала НТВ. В настоящем – звезда первой величины радио «Свобода». С вами был Леонид Велихов. Всего вам доброго. Встретимся на том же месте в тот же час через неделю.
Но вот исчезла дрожь в руках. Теперь наверх. Но вот сорвался в пропасть страх. Наверх, наверх. Для остановки нет причин. Иду, скользя. И в мире нет таких вершин, что взять нельзя. Среди нехоженных путей один путь мой. Среди невзятых рубежей один за мной. А имена тех, кто здесь лег, снега таят. Непройденных дорог одна моя. Здесь голубым сиянием льдов весь склон облит. И тайна чьих-нибудь следов гранит хранит. И я гляжу в свою мечту поверх голов. Свято верю в чистоту снегов и слов. И пусть пройдет немалый срок, мне не забыть, как здесь сомнения я смог в себе убить. В тот день шептала мне вода, удачи всегда. День, какой был день тогда, ах да, среда.
Вам представляется будущее России.
Пессимистично, зарплату не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Важнейшие мировые тенденции, крупные и не очень крупные события и даже простые житейские истории – в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». Мы не расскажем обо всем, но вы почувствуете ритм дня. «Время свободы» каждый будний день в 20 часов по московскому времени.